Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Группа до 100 беженцев находится фактически на территории Польши у ее инженерных заграждений на белорусско-польской границе. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. Накануне агентство «Спутник Беларусь» сообщило, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Беларуси. Они передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения. В свою очередь, белорусские пограничники заявили, что зафиксировано перемещение группы беженцев до 100 человек вдоль государственной границы к стихийному лагерю. Посольство Китая в Вашингтоне призывало американские компании и бизнес-группы противостоять связанным с КНР законопроектам в Конгрессе США. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Отмечается, что дипмиссия КНР просила руководителей компаний и бизнес-групп призвать членов Конгресса США изменить или отказаться от определенных законопроектов, направленных на укрепление конкурентоспособности США. Китайские официальные лица якобы заявляли американским компаниям, что те рискуют потерять долю на рынке или доход в Китае, если определенный законопроект станет законом. США считают, что издел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в этой стране, нужно сделать показательный случай в назидание другим. Об этом заявил журналистам уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. Он отметил, что Бута и Ярошенко держатся и не признают своей вины, несмотря на оказываемое давление и сильные физические страдания. Президент Владимир Путин по итогам саммита Россия-США в Женеве сообщил, что обсуждал с американским лидером Джо Байденом тему обмена осужденными, и в этой сфере могут быть найдены компромиссы. Законопроект о введении QR-кодов не сильно отразится на пассажиропотоке РЖД. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. По его словам, основная доля пассажиропотока РЖД уже имеют соответствующие QR-коды и соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд. Правительство накануне внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кода в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и о транспорте для междугородных и международных перевозок. Нутрициолог Ольга Рустамова в своем инстаграм рассказала, что арахис, вопреки распространенному мнению, благотворно влияет на организм, но в ограниченном количестве. По ее словам, арахис богат белком, клетчаткой, магнием и другими полезными минералами, которые так необходимы человеческому организму. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф на радио «Спутник».
Евгений Баратынский. «Перстень». Часть вторая. «Скажи, как достался тебе этот перстень?» «Что за вопросы?» «Мне подарила его моя приятельница, Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь. Что тут удивительного?» Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Апальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного с ним, помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне», — сказала она. «Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Апальском». Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны. На другой день, рано поутру, Апальский сам явился к Дубровину. Вручил ему обещанные 10 000 и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?» С этих пор Апальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «Что прикажете?» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему. Наконец, привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одной пустой поговоркой. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Апальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле она в скором времени была решена в пользу Дубровина. Дубровин прогуливался однажды с женою и Апальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревню, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею, на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы по-настоящему должно было построить дом», — сказал Дубровин. «Я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые. И где же лучше?» На другое утро крестьяне Апальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый светлый домик, в который Дубровин перешел своим семейством. Не буду рассказывать, по какому именно поводу Апальский помог ему развести сад, запастись тем и другим. Дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено. Апальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы. «Благодарю вас! Вы ко мне очень снисходительны!» Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Апальского, что перстень был подарен ей одной из ее знакомок, который принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным. Дубровин расспрашивал об Апальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость. Знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший, которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал. Народные слухи были занимательнее. Покойный приходской дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Апальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Апальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве, признавался, что ему отроду 450 лет, что долго эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее, но ничто не объясняло таинственного перстня. Беспрестанно навещаемый Апальским Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, Апальский собирал травы в окрестности. Он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть. Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его до погибели. Несмотря на набожность, которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией, это было при Филиппе II, рано предался он преступным изысканиям. Тайно беседовал с учеными жидами, рылся в каббалистических книгах долго и безуспешно. Наконец, край завесы начал перед ним приподниматься. Тут увидел он в первый раз Дону Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонную, но мало-помалу стало холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно Дон Педро де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками. Он удалился, но не оставил надежды обладать ею. Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом.